Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем рассказ о драгоценных памятниках церковного искусства, которые можно увидеть в Государственном историческом музее.
Брачные венцы. Брачные венцы делались из разных материалов, и они с самого начала означали победу христианского начала над язычеством. Над язычеством, над плотью. Духовное начало над плотью побеждало. Делались они из разных материалов. У нас в отделе дерева есть венцы из бересты, расписные, нарядные, красивые. Ну, вы понимаете, что это для самых простых крестьян, для самых бедных слоев населения использовалось. Потом стали делать венцы из материалов богаче, это из олова, стали делать венцы из меди. Ну, а для людей высшего круга, высшего сословия, это все-таки серебро. Серебро, часто очень украшенное эмалями и позолотой. И то же самое с пропиловками, с обозначениями нарядных каких-то моментов, декоров. В общем, венцы были тяжелые, на голову их не надевали. Их держали сзади, те, кто помогали во время венчания. Они держали венцы над головой венчающихся, а если венчался один человек, который уже был раньше в браке, по каким-то причинам он стал безбрачен, он вышел из брака, он был вдовцом, то уже на голову ему венец этот замечательный не надевали. Держали над плечом. Здесь, в этой витрине, у нас потир. Очень красивый, нарядный. Санкт-Петербург. 80-е годы 18 века. Сделан он из золота. Он золотой, очень тяжелый. Знаете, честно говоря, ну, это, в общем, не очень понятно. Для чего нужно было делать потир просто вот из золота? У него такие же красивые рисунки, но очень тонкие и малозаметные по сравнению с тем, что было на чеканных потирах 17 века, сделанных из серебра, не из золота. Ну а рядом с ним находится оклад иконы Божьей Матери. Здесь очень интересно использованы драгоценные камни, очень интересные цветовые сочетания. Здесь мы видим и красные красивые рубины, и зеленые изумруды, и ярко-синие сапфиры. Они разные по интенсивности их окраски, они разные по качеству работы. Знаете, так интересно, далеко не всегда царские вещи могли отличаться вот каким-то необыкновенным уровнем камней. Вот наши вещи показывают, что важно подобрать камень, важно, так сказать, найти ему место в предмете, и тогда все будет хорошо. Не обязательно у него должна быть идеальная чистота, не обязательно у него должна быть идеальная прозрачность. Нет, вот такие интересные предметы. И, конечно, жемчуг. Жемчуг. Это речной жемчуг. Жемчуг привозили к нам из теплых стран. Нам везли жемчуг из Кафы, везли из Крыма. Это был морской жемчуг. Ну и речной жемчуг был в большом количестве. Его собирали, его вылавливали ведрами. То есть этот жемчуг, он у нас был, что называется, россыпь. Все было можно было унизать этим самым жемчугом. Ну и здесь очень часто вот такие замечательные узоры встречались. Прекрасные орнаменты, детали, которые создавались отдельно и потом соединялись с основой. И на золоченом фоне, красивым, сияющим, все это очень нарядно смотрелось. Все было очень красиво. В общем, искусство у нас было праздничное, жизнь была разная. Вкладчиком этой иконы был замечательный русский человек. Он был руководителем всех художественных процессов на Руси в 17 веке. Он был главой оружейной палаты Богдан Матвеевич Хитрово. У него было много очень интересных сослуживцев, у него было много интересных подчиненных, мастеров, которых он опекал, помогал которым. Все-таки были разные люди из разных стран. Но они все старались для московского двора, для российского двора. И поэтому они всегда могли пользоваться добротой, вниманием и щедростью Богдана Матвеевича Хитрову. Он делал великолепные подарки, он делал великолепные вклады. Вот, например, замечательный оклад иконы Богородицы. У него все было. У него была власть, был почет, были деньги. У него, единственное, чего не было детей. У него не было детей, он очень переживал. И в конце уже его жизни у него родилась дочь, но долго не прожила. И они были потом похоронены в одной могиле. Это очень интересная вещь. Мощевик для мощей Афанасия Брестского. Афанасий Брестский был удивительный человек. Во-первых, очень принципиальный. Во-вторых, очень страстный. И очень целеустремленный. Он очень хотел, чтобы права православного населения на территории Белоруссии, на сложной территории, рядом были католики, поляки, рядом были из Прибалтики и католики, и протестанты. В общем, это была сложная территория, сложные были настроения, и он всячески оборонял, защищал вот права православного населения здесь. И в частности в Бресте, в городе вот Бресте, в Брестском монастыре. Ему не повезло. Он часто приезжал сюда, в Россию, он обращался к Алексею Михайловичу, как вы понимаете, речь идет о 17 веке, обращался к Алексею Михайловичу, к царю, к отцу Петра I, за помощью, за поддержкой, ему оказывали помощь и поддержку, но взять все это под свое крыло тогда было невозможно. И Афанасий Брестский, в конце концов, трагически погиб. Он был убит и даже, говорят, похоронен заживо, то есть он принял мученическую кончину. Его мощи творили чудеса. И вот таким напоминанием об этих чудесах может служить ковчег для мощей, мощехранительница, который сделан из серебра на фабрике Губкина в Москве в 1853 году. Жил в Москве один промышленник, у него была своя проблема. Он много делал хорошего. Он строил училище, школу открывал, помогал рабочим, чем мог. Но у него была своя проблема. Проблема – беда. Своя проблема была в том, что у него был взрослый сын, который не ходил. У него были недвижимые ноги. И когда привезли в Москву частицы мощей Афанасия Брестского, он пошел к этим мощам, и сына повели. Они молились очень активно, очень страстно, очень искренне перед мощами, после чего сын встал и пошел. Он встал и пошел, и отец тут же обратился на фабрику Губкина, московская ювелирная фабрика, очень большое предприятие, это был 1853 год, и заказал для этих мощей ковчег. Дело в том, что мощи Афанасия Брестского, они были распылены по разным монастырям, по разным церквям. И, собственно, здесь остались очень, очень небольшие частицы этих мощей. Насколько я понимаю, они были заключены в бархатный специальный мешочек, подушечку даже, так скажем. На ней было нашито 4 серебряных креста, и они находились вот в этом самом замечательном мощевике, мощехранительнице. Ну, вот такие чудеса были. А вот рядом стоит памятник, уже связанный с другим временем. Это 1915 год. Это модерн в русском церковном искусстве. Все было связано, все было в этих процессах взаимопроникающе, скажем так. И вот здесь мы видим изображение святого Николы, мы видим изображение Богоматери и изображение святой Старозаветной Троицы. Они все сделаны с прекрасным мастерством, очень нарядные, очень красивые, очень одухотворенные. И мы узнаем из дощечки, из надписи, которые существуют, что это дар прихожан. Это редкая вещь. Это дар прихожан. Это не кто-то заказал для кого-то, а дар прихожан, которые собрали деньги и подарили своему батюшке в день 25-летия его служения в храме. Вот это замечательный подарок. Это прекрасная вещь. Это храм Живоначальной Троицы в селе Карачарове. В этом зале у нас собраны памятники, рассказывающие не только о православии, о русском православном искусстве, но и об искусстве религиозном, церковном искусстве грузин, армян, румын, всех, кто относится так или иначе к церкви, которая не является католической. Вот у нас такой замечательный зал получился.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ из золотой кладовой Государственного исторического музея. Всего вам доброго! До новых встреч!